Здравствуйте. На волнах радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». У микрофона Андрей Трухан. Сегодня мы будем говорить о тяжелой судьбе отчасти наших коллег, о перспективах свободы слова в интернете, вообще в нашей стране, в России. И начнем с того, что сегодня суд Москвы отправил пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампилонского под домашний арест до 7 ноября. Та же судьба постигла двух его коллег, руководителя правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и главу аппарата ведомства Александра Весельчакова. Ну, мы привыкли, что эта организация, Роскомнадзор, играет большую роль в нашей журналистской деятельности, в том, что происходит в СМИ российских и зарубежных. И, честно говоря, вот моей первой реакцией было удивление. Мы уже привыкли, что в России всюду воруют. Алексей Навальный и другие расследователи приучили, что воруют даже президент и премьер-министр. Потом мы видели, что сама власть показала, что воруют Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство экономики. И вдруг вот даже Роскомнадзор оказался в этом непочетном ряду. У нас в гостях в студии журналист, публицист, писатель Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович.
Здравствуйте. Писателем вы меня зря обозвали, но тем не менее я все равно рад вас видеть.
Спасибо. Ну, значит, это у вас еще впереди бывают такие предсказания, которые сбываются, хорошие. А у вас какая реакция на это вот сообщение? Что случилось?
Ну, чувство глубокого удовлетворения. Все у нас в порядке, все нормально, везде воруют, все хорошо. Ну, там детали не очень хорошо просматриваются. Ну, воруют, ясно, там рассказали о том, как эти ребята начисляли зарплату несуществующим людям. Если это так, нормально. Я вообще, честно говоря, не вижу здесь события. Да? Было бы событие, если бы выяснилось, что в каком-то ведомстве российском не воруют. Это было бы событие. А когда вот воруют, как вы сейчас перечислили, довольно длинный ряд, воруют и там, и там, и там, и в Роскомнадзоре тоже воруют, значит, все в порядке, все нормально.
Спасибо. Значит, вас это не удивило, а я обращусь...
Вызвало чувство глубокого удовлетворения.
Да, это такая классическая формула,
да.
Много означающая. Ну, а я обращусь еще к одному нашему гостю, Павлу Расудову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У Павла тоже богатая биография, активист пиратской партии, даже председатель, предприниматель, психолог и еще много ипостасей, которые я не смогу перечислить. А вот у вас событие, которое произошло с видными чиновниками Роскомнадзора, вызывает какие-то эмоции?
Ну, не в первый раз мы уже видим, как проплывает друг нашего врага по реке. То же самое было с руководителем ведомства, точнее не ведомства, а организации, которая занималась распределением средств, которые собирались для авторов, российское авторское общество. Поэтому, ну, понимаете, здесь эта система, она такова, что, ну, я не знаю уже, как это можно все комментировать, потому что, понимаете, в который раз мы видим людей, которые... ну, нечисты на руку, делают плохие дела, даже те, которые являются по закону, вот, потому что законы эти тоже не очень хорошие. Вот, поэтому, ну, я не буду радоваться тому, что кто-то попадает в тюрьму, вот, по каким причинам он туда не попадал, да, даже если он того заслуживает по закону. Вот, ну, просто мы видим этих товарищей. Ну, извините, если, в общем, как бы, ну, понимаете, зачем сейчас им кидать камни в горбатую спину, им везде зачтется.
Ну, я не призываю бросать в них камни, просто меня немножко удивило, что, ну вот, удивило, что именно в этом ведомстве люди нашли возможность, если это действительно так, своровать деньги, в то время как это ведомство всех нас должно было защищать в интернете от террористов, от преступников, от мошенников. И вот, ну, будем надеяться, что это такое недоразумение, и окажется, что они чисты, и дальше начнут работать на благо свободы слова в России и во всем мире. Ну, я думаю, что мы оттолкнемся от этого факта и
попробуем... Я прошу прощения, единственное, я только хочу сказать, что с моей точки зрения недоразумением является не то, что там люди оказались нечисты на руку, ну, если это так, потому что суда не было, и вообще, так сказать, мы слишком мало знаем об этом эпизоде, чтобы уверенно говорить, что они преступники, это неправильно. Недоразумением является вообще сам факт существования этого ведомства. Вот это недоразумение. Потому что у нас вот это вот Минпечать, Главлит и так далее, он вечен. Он вечен, вот начиная, так сказать, с первых цензурных уставов, это постоянное воспроизводство каких-то цензурных ведомств. И то, что нынешняя Роскомпечать является, вне всякого сомнения, наследником Главлита, наследником Минпечати и вот этого ряда цензуры, цензурных организаций, которые вроде бы как запрещены Конституцией, прямо запрещены Конституцией, 29-я статья прямо запрещает создание цензурных организаций. А Роскомпечать является цензурной организацией. И вот это недоразумение, с моей точки зрения. Ну, сам вот, факт ее существования.
Вот, Игорь Яковенко предупредил мой следующий вопрос. Я как раз хотел его сформулировать таким образом, что нужна ли эта организация, вот, какова ее позитивная роль или негативная. Ну вот из первой реплики Игорь Александрович получается, что позитива никакого нет.
Я сейчас просто хочу сформулировать тогда, раз это действительно входило в планы вашего ведения передачи, я хочу сформулировать тогда твердо и ясно, что я абсолютно убежден, что ни одной позитивной функции Роскомнадзор не несет. Вообще ни одной. Потому что нормальная ситуация, ну, регистрация. Регистрация средств массовой информации. Ну, раз она по закону. Закон был когда-то неплохой. Я имею в виду закон о средствах массовой информации. Раз по закону положено, чтобы у нас регистрировались, ну, пусть регистрируются. Но для этого, на самом деле, по закону есть единственное работающее основание, на котором можно не зарегистрировать. Это наличие аналогичного названия. Автоматизировать эту функцию, сделать это вот таким механизмом единого окна, когда приходишь и через месяц там машина считает, есть ли похожие названия, если нет, то выдает регистрацию. Это функция, так сказать, которую может выполнять любая там, я не знаю, контора местная, да, то есть вот какая-то местная или централизованная автоматическая станция, которая будет это делать. Никаких других функций нет, потому что на все остальное существует суд. Если мы исходим из того, что у нас нет цензуры, нет предварительного просмотра, то остается только одна функция. Если кто-то нарушает закон, использует средства массовой информации для совершения преступлений, то должен быть суд. Все, никакого вот ведомства такого, как Роскомнадзор, не должно быть. Роскомнадзор, надзор над печатью – это цензура. Вот и вся история. Я просто помню хорошо, как у нас развивалась вся эта история после принятия закона о средствах массовой информации в 1991 году. Каждый министр печати, начиная с там, Федотов, до этого Полторанин, потом там, через какой-то промежуток Лесин.
Миронов.
Да, Миронов. Ну, вот давайте к ночи не будем вспоминать нацистов. Вот все приходили с заявлением о том, что я прихожу в качестве министра печати для того, чтобы ликвидировать Министерство печати. И потом оно еще больше укреплялось, увеличивались его функции. Сейчас у Роскомнадзора очень большие надзорные, фактически цензурные функции. Поэтому нонсенсом является не злоупотребления какие-то, если они есть. Мы же не знаем с вами, правда ведь?
Конечно.
Воруют, ладно. А вот сам факт существования этого ведомства является нонсенсом в цивилизованной стране.
Спасибо, Игорь Яковенко. Я обращу тот же вопрос к Павлу Рассудову. А вы как считаете, был ли у вас в жизни опыт столкновения с Роскомнадзором? Нужна эта организация вот в современной России и, может быть, просто в современном обществе?
Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос.
А вот как вы оцениваете роль Роскомнадзора в России? Нужна ли эта организация? Должна ли она существовать?
Ну, смотрите, вот вы еще говорили, что Роскомнадзор должен нас защищать якобы от преступников, террористов. Так на самом деле он не должен защищать нас ни от преступников, ни от террористов. И более того, в интернете нету ни преступников, ни террористов. Потому что террористы есть в реальном мире, в объективной реальности, и они состоят из плоти, крови, мяса и костей. И, понимаете, в интернете, даже если они используют какие-то средства связи, с помощью интернета связываются между собой. Тем не менее, это преступники, находящиеся в реальном мире, и их нужно карать в реальном мире. Интернет к этому не имеет никакого отношения, это как является просто инструментом, поэтому не нужно наказывать здесь интернет. Вспомните, что первые законы, которые стали регулировать очень жестко интернет, начинались в 2011 году. Тогда мы говорили о защите детей от вредной информации. Что? И на самом деле не нужно защищать детей от вредной информации государственными методами. Этим должны заниматься родители. Спецслужбы должны заниматься поиском террористов. Роскомнадзор не нужен. Его просто необходимо расформировать. Это рудимент, атавизм, это просто аппендикс, который нужно ампутировать и забыть, потому что нет никакой необходимости содержать этих людей и платить им зарплату.
Спасибо, Павел Рассудов. А у нас на связи Павел Чиков, руководитель Международной защитной ассоциации «Агора», член Совета по правам человека при президенте. Павел, здравствуйте. И мы хотим тоже задать вам вопрос, с которого начали. Вот те задержания в Роскомнадзоре, они, конечно, прискорбны, но самое главное, должна ли существовать эта организация в современной России и вообще вот в современном обществе 21 века? Пожалуйста.
Добрый вечер. Ну, нужно понимать, что уголовное дело, оно никак не связано с содержательной деятельностью Роскомнадзора, что речь идет о каких-то там махинациях с заработными платами и так далее. То есть это две разных истории. Что касается и было там, или не было, мы скоро, я думаю, будем узнавать, но, насколько мне известно, там люди активно признают свою вину, и чуть ли не Вадим Ампиловский, пресс-секретарь Роскомнадзора, чуть ли не единственный, кто вину не признает на данный момент. Но, собственно, насколько там очевидна доказательственная база, я думаю, мы скоро узнаем, так или иначе. Что касается содержательной деятельности Роскомнадзора, то я помню хорошие времена, это где-то 10-й год, когда Роскомнадзор выполнял довольно важную и интересную роль некоего регулятора, прежде всего в сфере интернета. Я думаю, что Павел Рассудов эти времена помнит. У нас были такие довольно частые контакты с Максимом Ксензовым, например, на тот момент, и Роскомнадзор, это был еще медведевские времена, а мы помним, да, насколько много внимания Медведев уделял развитию интернета, и это потом все превратилось в шутку, но на тот момент именно Дмитрий Медведев дал мощнейший импульс развитию интернета, проникновению интернета, увеличению числа пользователей. То есть это именно при Медведеве интернет охватил всю страну. И он ввел на это моду. Это было ли... Ну, мы на самом деле еще через только какое-то время сможем адекватно оценивать и, ну, скажем так, объективно оценивать, каково влияние государства в том числе было в 4-летний президентский срок Дмитрия Медведева. Именно тогда запустились проекты электронного правительства, там всякие, из которых потом вылезли госуслуги. Многие вещи, может быть, большинство вещей не сработали, но Роскомнадзор, он переобулся именно на стыке 11-12 годов. И Павел Рассудов уже упомянул этот закон о защите детей от вредной информации. Все тогда, все в интернет-отрасли, все люди, которые работали и осуществляли мониторинг свобод слова в интернете, понимали, что это первый звоночек, и что за ним пойдет, и что на самом деле имеется в виду. Это как раз было введение цензуры. И Роскомнадзор, я это знаю, он сопротивлялся этому внутри какое-то время, но силы были там явно неравны. Полномочия его очень быстро превратились из регулирующих в контролирующих. Ровно то же самое произошло, например, с Министерством юстиции, который в те же самые четырехлетний период с 2008 по 2012 был именно регулятором деятельности некоммерческих организаций в России. Ну, вот в этой части. И я это знаю просто очень хорошо, потому что мы защищаем некоммерческие организации 2006 года. И вот этот вот период с 8 по 12 у нас было просто окно. То есть у нас не было дел, связанных с защитой некоммерческих организаций. Потом все изменилось. Примерно в то же самое время. Нужен или не нужен Роскомнадзор? Мне кажется, это, ну, скажем так, вопрос. Мы не можем ставить сейчас вопрос об упразднении Роскомнадзора. Он не является, хочется ответить Расудову, он не является аппендиксом. Он является плоти от плоти, сутью нынешнего политического режима. Потому что все так. Потому что Минюст сейчас репрессивно в отношении НКО, потому что прокуратура тоже репрессивна, потому что есть куча разных надзоров, в том числе и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор, который ищет там каких-то паразитов, каких-то там овощах и фруктах, значит, внезапно ставшими вражеских государств. Это плоть от плоти просто нынешней внутренней государственной политики. То есть в идеальной, как там Навальный говорит, в прекрасной России будущего, определенную регулирующую роль в сфере интернета, я сейчас не говорю про печать, да, я меньше знаю про вот это, но про интернет. Это все-таки высокотехнологичные вещи. Там определенное регулирование нужно. И определенное государственное участие, опять же, еще раз возвращаюсь к временам Медведева, мы видели позитивное участие государства в этом процессе. То есть оно может быть позитивным. Вопрос в том, каков вектор, под каким соусом, в каком направлении, под какой идеологией, под каким в целом, в каком целом политическом решении мы с вами существуем.
Спасибо, Павел Чиков. Оставайтесь на связи, мы продолжим разговор на эту тему и вернемся еще к вашему прогнозу на будущее, в том числе в сфере интернета. Игорь Александрович, вам вопрос. Вот как бы вы есть две разные точки зрения. Вы считаете, что Роскомнадзор абсолютно не нужен, ни сейчас, абсолютно, никогда?
Абсолютно не нужен. Я думаю, что наш уважаемый собеседник здесь, во-первых, ну, с моей точки зрения, несколько преувеличил и травоядности, и вегетарианства времен Медведева, потому что времена Медведева, конечно, не были там, ну, имиджево, да, ну, такой вот, так сказать, айфончик, айпадчик, значит, плюшевый и так далее. На самом деле, во времена Медведева началась и состоялась грузинская война. Во времена Медведева Минюст, тот самый Минюст, занимался уничтожением политических партий. Это было во времена Медведева. Так что здесь все по-разному было. Здесь это вот такой многожильный кабель. Значит, что касается развития, здесь смешиваются две вещи. Одно дело развитие интернета, другое дело создание прозрачного правительства, транспарентности в этой сфере, электронное правительство и так далее. Это другая функция совсем. Это важная история, но Роскомнадзор, насколько я понимаю, к этому не имел ни малейшего отношения. То есть создание электронного правительства – это одна функция, а развитие доступности интернета для граждан – это все-таки другая функция немножко. И я, например, считаю, что вообще главное благо для развития медийной сферы – это уход государства из нее. Просто уход из нее государства. Наличие тотального присутствия государства в медийной сфере – это абсолютное зло. Абсолютное зло. И не является функцией государства создание средств массовой информации, электронных, печатных и так далее. Уйти надо государству от этого. Нет государственных средств массовой информации в нормальных странах. Поэтому мне представляется, что и такой структуры, как Роскомнадзор, ее, конечно, не должно быть. Апелляция к тому, что такого рода структуры есть в других сферах, не является основанием для того, чтобы существовало это. Мы говорим сейчас, предмет нашего разговора, это средства массовой информации, интернет. И здесь это ведомство является абсолютным злом. Просто абсолютным злом. И не должно оно заниматься развитием интернета. Для этого есть частные компании. Государство, если оно уходит из этого, интернет – это бизнес. И не нужен никакой Роскомнадзор тем людям, которые развивают интернет в Соединенных Штатах Америки и в других странах. Не нужен он. Они это делают как проявление своего творческого начала и как бизнес. Пожалуйста, никаких проблем. Кто создал интернет? Да, импульс дало государство, но дальше он развивался уже самостоятельно. Поэтому я думаю, что в нормальной стране, конечно, никакого ведомства типа Роскомнадзора быть не должно.
Спасибо, Игорь Яковенко. Вопрос Павлу Расудову. Мы вывели две противоположные точки зрения на роль Роскомнадзора. А у вас кому вы ближе? Или у вас совсем какая-то исключительная точка зрения? Нужен он, не нужен? При каком государстве он существовать?
Смотрите, понимаете, то, что существует Роскомнадзор и то, что существуют сегодня интернет-компании, это, в общем, совершенно разные параллельные реальности. Дело в том, что у меня есть тоже небольшой бизнес, маленький интернет-магазинчик, который торгует не наркотиками, и не детским порно, и мы не занимаемся терроризмом, но, тем не менее, мы дважды страдали за последние полгода из-за действий Роскомнадзора. Просто потому, что первый раз был заблокирован сайт «Свободной Ингри», который, организация, может быть, кто-то знает, да, развивается в Санкт-Петербурге. Наши сервера оказались с серверами «Свободной Ингри» в одном хостинге в Германии. И на этом основании Роскомнадзор посчитал, что, точнее, не Роскомнадзор, а ни много ни мало, а генеральный прокурор и его заместители заблокировали сайт и «Свободной Ингри», и вместе с ними полетел наш интернет-магазин. То есть у нас в течение нескольких дней мы не могли вообще понять, не работала онлайн-касса. Понимаете, то есть это представьте, вы приходите в супермаркет, вы набираете себе много-много всего в корзину, но выйти не можете, потому что просто не работает касса. Второй раз, поскольку мы занимаемся там швейный бизнес, мы не могли скачать выкройки с одного голландского сайта. Почему это происходит? Потому что Роскомнадзор, он ведь тоже на самом деле нужно понимать, что Роскомнадзор это палка, да, которую мы как собаки кусаем, а на самом деле этой палкой руководят высшие государственные члены нашей страны, которые определяют эту государственную политику в сфере свободы распространения информации. Так вот, мы не могли скачать выкройки детской одежды. И это лишь частные случаи, которые зачастую предприниматели стараются не замечать. Не замечать, потому что просто здесь, мы обошли таким образом, здесь другим образом, потому что бизнес, он должен зарабатывать деньги, а не жаловаться на политику. Это нормально для бизнеса, но то, что сегодня бизнесу мешает действие Роскомнадзора, законы, которые цензурные у нас существуют в России, это факт. И это я вам сейчас привел примеры моего не самого инновационного бизнеса. А можно посмотреть то, как несколько лет у нас фактически в аутсайдерах находилась финтех-отрасль просто из-за того, что у нас было очень непонятное отношение к криптовалюте в нашем государстве. Понимаете, каждый раз такие действия депутатов Государственной Думы, которые принимают эти законы, и совершенно бездумные, чудовищные исполнение этих законов Роскомнадзора приводит к тому, что у нас сегодня ВКонтакте, это фактически условно российская компания, потому что домен у нее находится не в России. Яндекс – это тоже условно российская компания и так далее. То есть IT-компании, которые, несмотря на кризис, продолжали серьезно расти на фоне, по крайней мере, остальной экономики в России, сегодня все говорят, что, конечно, лучше как-то с Россией быть, если не на дистанции, то лучше уезжать, сервера переносить, домены регистрировать не в российской зоне, потому что это просто ненадежно. Поэтому вся эта политика, государственная политика в отношении интернета, которая, конечно же, произошла из-за страха потерять свои места в Государственной Думе, президенты, там, губернаторы, все вот эти товарищи, они боятся того, что в отличие от телевизора, где им избиратель ничего не может в ответ сказать, да, разве что плюнуть в экран, то в интернете, конечно, избиратели, интернет-пользователи обратно в комментариях и в Твиттере, и в Ютьюбе, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, во всех этих социальных сетях, где только появляется чиновник, и как только он пытается что-то нам такое рассказать, то, что он нам раньше мог врать на голубом глазу, конечно, они получают по зубам. Им это, безусловно, не нравится. Они хотят принимать законы, на основании которых информацию о них будут удалять из поисковиков. Поэтому все законы, которые сначала вводятся под видом защиты детей от вредной информации, под видом защиты нас от террористов, как там пакет Яровой, это все опробование цензурных законов, чтобы потом блокировать сайты политических деятелей, чтобы потом удалять ссылки на сайты политических деятелей и средства массовой информации из поисковиков, потому что якобы они являются экстремистскими, и так далее, и так далее.
Спасибо, Павел Рассудов. Игорь Яковенко хочет отреагировать на какой-то из ваших тезисов. Пожалуйста, Игорь.
Единственное, с чем трудно согласиться, это вот с такой аналогией, что Роскомнадзор – это палка, которую мы кусаем, а все зло, оно наверху. Зло, конечно, наверху, но есть древнее изречение, что зло неизбежно приходит в мир, но горе тому, через кого оно приходит в этот мир. То есть, на самом деле, винить в конечном итоге, делать вот такую редукцию вверх и, значит, винить во всем там одного человека, да, Путин зло, Путин абсолютное зло. Но, тем не менее, извините меня, пожалуйста, как было сказано, а кто написал 4 миллиона доносов? Да, то есть это же вина зло рассредоточено по всей вертикали. И те, кто являются проводниками этого зла, ведь, понимаете, вот такие средства массовой информации, как «Ежедневный журнал», «Грани», «Каспаров.ру», они были заблокированы конкретными людьми. Это люди, которые это сделали. Вот сейчас, в настоящий момент, угрозу ликвидации в России Фейсбука осуществляют сотрудники Роскомнадзора. Это они это делают, понимаете? Все разговоры, что вот они сопротивляются, это вот замечательные факты их биографии. Но на поверхность выходит то, что именно это ведомство является орудием, по сути дела, преступления против граждан Российской Федерации. Это вот они это делают, понимаете? Это личные поступки, в конечном итоге, которые их можно понять, знаете, как он знал, что вертится земля, но у него была семья. Их можно понять, дети там и так далее, но в конечном итоге это личные поступки, которые являются преступлением, в широком смысле слова, преступлением против граждан Российской Федерации. Поэтому их, с моей точки зрения, и вина очевидна, и вредность этого ведомства тоже очевидна. Поэтому, что тут спорить? Это их руками делается то, что называется цензурой сегодня.
Все, прекращаем спор. Спасибо, Игорь Яковенко. Я пользуюсь тем, что Павел Чиков еще с нами. Хочу обратиться к другой теме. Павел, ваш прогноз негативный будущего развития России после очередного избрания Владимира Путина вызвал огромный интерес, и он уже обсуждался неоднократно. Я хотел бы, чтобы вы объяснили нам, откуда такой пессимизм, и почему мы должны в сфере интернета, в частности, пойти по китайскому пути. Это неизбежно, пожалуйста.
Ну, во-первых, это все-таки некий публицистический жанр, и желание было именно максимально сгустить краски и такой апокалиптический сценарий описать, но при этом сделать это все же максимально реалистично, и под каждым пунктом я подписался и подпишусь, потому что вероятность его по отдельности и всех вместе, на мой взгляд, очень высока. Я не утверждаю, что обязательно произойдет именно так, именно внезапно, и все вместе, но некое понимание будущих трендов, оно вот именно такое. Что касается интернета, и это, безусловно, связано с предыдущим разговором про Роскомнадзор, я хотел только подчеркнуть, что я не являюсь сторонником и не защищаю существование Роскомнадзора. Я специально просто вывел немножечко дискуссию для того, чтобы показать, что он тоже был разный, и он, в принципе, является функцией, как любой государственный ведомство, является функцией государственной политики в целом. И к тому, что даже если завтра Путин подпишет указ об упразднении Роскомнадзора, эти карательные репрессивные функции просто будут перераспределены между другими ведомствами. И даже те же самые люди перейдут в другие ведомства и будут продолжать это делать. Это уже было неоднократно с другими ведомствами. Там про госнорконтроль, например, говорит. Значит, что касается прогнозов, я думаю, что страна постепенно движется к изоляции, в интернете в том числе. Изоляции в целом. Мы много знаем всего, что происходит. Запрещают въезжать иностранцам, выкидывают их за мнимые нарушения визового режима. Значит, запрещают иностранное финансирование неправительственных организаций и объявляют нежелательными. Иностранное финансирование СМИ, ограничения и запреты и так далее. Значит, сгустились тучи над радио «Свобода», «Голосом Америки», очевидно, сейчас, и непонятно, к чему и как это будет происходить, приведет. Но так или иначе, нет ожиданий позитива. А поскольку от этого президента мы никогда не видели, мы не были никогда свидетелями каких-то позитивных начинаний. Мы можем и абсолютно справедливо критиковать и наезжать, и издеваться над Дмитрием Медведевым, но мы все-таки понимаем, что это были разные времена, и вряд ли кто-то будет с этим всерьез спорить. Несмотря даже на наличие того же самого Владимира Путина за спиной у Медведева. От Владимира Путина мы ничего позитивного в смысле продвижения каких-то общечеловеческих либеральных ценностей, гражданских прав и свобод и там демократии в целом, эти слова не очень сильно к нему относятся, вернее, не относятся совсем. Поэтому приход его еще на 6 лет с самой большой вероятностью говорит о том, что старая метла будет нести по-старому. А для того, чтобы мобилизовывать огромную армию силовиков, правоохранительных органов, контролирующих ведомств, того же самого Роскомнадзора, которого, конечно же, никто не упразднит из-за нашего с вами разговора или из-за того уголовного дела, которое сейчас расследуется, они должны будут работать и отчитываться. Эту армию нужно будет не только кормить деньгами бюджетными, но еще и заставлять работать. То есть некий мобилизующий эффект, он будет очень важен, он будет определяющий. А направления, они уже определены. Блокировки не очень работают, и государство это знает. Блокировки плохо работают. Это очень много бессмысленной деятельности, которая, это блокировано десятки тысяч сайтов сейчас, отчитывается Роскомнадзор. Но по факту реальное влияние минимальное ровно до тех пор, пока Рунет является частью глобального интернета. В Китае китайский интернет такой частью не является. Вот он как раз является неким аппендиксом. Или вообще, учитывая число тамошних пользователей, является таким альтернативным глобальным интернетом. И очевидно, что российские власти, ну вот мы просто осуществляем мониторинг всего, что происходит в свободе интернета с 2010 года, то есть вот готовим ежегодные доклады. И четко прослеживается тренд на гигантское увеличение, просто галопирующее увеличение числа различного рода ограничений. И уже сотни разных государственных инициатив направлены на то, чтобы все время ограничивать интернет. В итоге это неминуемо приводит к необходимости изоляции. Для реализации этой политики нужно отрезать Рунет от остального мира. И вот мне кажется, и вот эти вот разговоры про блокировку Фейсбука, до этого были разговоры про блокировку Твиттера, и тогда LinkedIn заблокированный, ну, много других сервисов и крупных сайтов и ресурсов. Это все такие признаки грядущего жесткого, такого резкого, одномоментного или там в несколько этапов отключения Рунета от. Единственная надежда на то, что к этому времени технологии разобьются, альтернативные доставки интернет-сигнала. Я не знаю, это будет обещанный Илоном Маском сеть спутников, раздающих интернет, про которую уже российские власти говорят, обещают сбивать их. Ну, то есть вот мы с вами живем сейчас в период обсуждения того, как российская оборонка, военно-космические силы будут сбивать спутники Илона Маска, раздающие интернет над нашей с вами страной. Вот, ну, а как бы понимание этого, оно, собственно, не дает никаких иных сценариев развития.
Спасибо, Павел. Я благодарю за участие в нашей программе Павла Чикова, правозащитника, руководителя Международной правозащитной ассоциации «Агора». Вопрос Игорю Яковенко. Ну, здесь, наверное, вы скорее согласитесь с Павлом, да, вот в этом прогнозе, чем в роли... Или я не прав?
Да нет. Собственно говоря, Павел, как автор этого прогноза, он сказал, что он намеренно сгустил краски. Вы знаете, вот если пронаблюдать реакцию на самого начала, так сказать, на разные переизбрания Путина и даже на избрание Медведева, я каждый раз наблюдаю огромное количество вот таких, так сказать, прогнозов в жанре антиутопии. Такие вот адские трешевые прогнозы, когда говорится, что все-все-все, вот теперь уже конец света. Я не утверждаю, что этого не будет. Возможно. Но я думаю, что особенность Путина заключается в том, что у него нет никакой программы, у него нет никакого будущего. Он опер. Ну, посредственный, но тем не менее опер. Он оперативно реагирует на сиюсекундные какие-то вещи. Вот это действительно какие-то спецоперации зачастую экспромтного характера. И поэтому, что будет после 18 марта следующего года, я думаю, что не знает никто, не знает Путин. Он сам этого не знает, у него нет никакой программы, у него нет идеологии, у него нет образа будущего. Поэтому, что он будет делать, зависит от обстоятельств. Тот вариант, который нам сейчас был предъявлен, на самом деле его проблемность этого варианта заключается в том, что он возможен только как комплексный вариант. Потому что эффективность вот этой вот великой китайской стены, которая существует и которая отрезает китайскую часть интернета от мировой глобальной сети, она связана не с технологическими характеристиками. Технологически это неэффективно. И все прекрасно знают, и те наши журналисты, которые работают в Китае, прекрасно знают, что обойти эту блокировку и выйти в глобальную сеть в Китае вполне возможно, и так делают. Единственная причина, по которой это в той или иной степени эффективно, хотя это не очень эффективно, технологического запрета быть не может, это известно. Обходят, и в Китае это обходит. Единственная причина, по которой это в той или иной степени все-таки эффективно, это то, что в Китае существует очень жесткая репрессивная машина не против пользователя, а против личности. То есть в Китае расстреливают, ну, не за обход интернета, в Китае сажают в тюрьму. В Китае на долгие, на длительные сроки держат в тюрьме несогласных, оппозиционеров, в том числе и всемирно известных.
Поэтому, Нобелевских лауреатов.
Да, Нобелевских лауреатов держат в тюрьме. За коррупцию расстреливают. То есть это немножко, это же очень важные вещи. То есть здесь само это параллельное существование китайского интернета основано не на технологических вещах, а основано на довольно массовых репрессиях, которые существуют в Китае, и которых нет пока, слава богу, у нас точные репрессии. Поэтому вот этот ход, о котором сейчас нам рассказывали, он связан с другими двумя вещами. Первое – это, безусловно, создание массовых репрессий, и второе – это, видимо, все-таки железный занавес. То есть, насколько до этого дойдет путинский режим, это большой для меня вопрос. Еще раз говорю, такой вариант возможен, но он будет как некая реакция на изменение ситуации. Я думаю, что наиболее вероятно это все-таки рутинное гниение. Не какие-то резкие шаги, как было сказано вот в этом прогнозе, там железный занавес частичный, по крайней мере, достаточно массовые репрессии, потому что это предпосылка того, что сценарий будет развиваться именно таким образом, и окончательное отрезание Рунета от глобальной сети. С моей точки зрения, этот сценарий возможен, но не очень вероятен. Он может быть как ответ на довольно, на какое-то резкое изменение ситуации и создание реальной угрозы существования этого режима. То, что в конечном итоге Путин пойдет абсолютно на все, у него нет никаких преград, и там вариант Тяньаньмэнь, и вариант, массовых репрессий, все возможно. Но это довольно серьезное изменение внутренней и внешней ситуации в России. Что должно произойти, чтобы его на это подтолкнуть? Такие возможности есть. Но с моей точки зрения, вариант все-таки рутинного гниения, он на сегодняшний момент в большей степени просматривается. Потому что отрезать, российский интернет, Рунет от глобальной сети, это довольно... Понимаете, нельзя нас сравнивать с Китаем. Китай, рынок, внутренний рынок в 10 раз больше. Китайская экономика в 10, 1 к 10 по отношению к российской. И автономность китайской экономики опирается на мощь этой экономики. Возможность существования в таком режиме России практически исключена. Просто практически. Степень зависимости России от внешнего мира, она на порядок больше, чем у Китая. Поэтому вероятность того, что все это пойдет по такому пути абсолютной самоизоляции, с моей точки зрения, не очень велика.
Спасибо, Игорь Яковенко. У меня вопрос к Павлу Рассудову. Вы, наверное, тоже знакомы с прогнозом своего тезки Павла Чикова. Если даже не читали, то уже прослушали два изложения. Как вы считаете, по какому пути пойдет Россия, и в том числе в сфере интернета, с Роскомнадзором, без Роскомнадзора, но с президентом Путиным после 2018 года?
Слава богу, что интернет создавался на случай ядерной войны, как, собственно, военная технология, для того, чтобы в случае уничтожения всех командных центров между оставшимися была возможность оперативной связи поддерживать вне зависимости от того, какие из них остались. Поэтому, слава богу, российская власть сегодня не является такой разрушительной, как ядерные заряды, и вряд ли получится им вообще уничтожить интернет. Но это не означает, что им не получится его существенно подпортить. Да, уже сейчас мы видим, что те блокировки, которые осуществляются, нарушают, в принципе, связность интернета. Ведь на самом деле сегодня уже заблокировано, по-моему, 8 миллионов сайтов, понимаете? 8 миллионов сайтов, которые недоступны, причем большая часть из которых вообще не имеет отношения к причинам, по которым блокировали изначально сайта. Но хуже этого, то есть я считаю, что в принципе с техникой наши программисты пока, слава богу, слава программистам, они справляются. То есть будут разработаны новые способы обхода блокировок. Как уже говорили, что блокировки на сегодняшний день, они совершенно неэффективны и, в общем, довольно смешны. Да, довольно забавно смотреть, как Роскомнадзор отчитывается о том, что сколько сайтов заблокировано, что якобы к ним нет никакого доступа и выполнена какая-то очень-очень большая работа. То есть это такая отчетность в духе такой бюрократии, которая показывает о том, что они очень-очень эффективны, потому что на цифрах, на каких-то этих отчетах и графиках у них все замечательно и хорошо. И слава богу, на самом деле. Вот. Но хуже другое, что в последние годы, и я вот помню как раз отчеты Агоры, да, которые делал Павел Чиков, о том, что стали сажать людей. Стали преследовать уголовно за, то, что называется, мысли преступления, за репосты, за распространение информации, стали привлекать к уголовной ответственности. И вот по этим делам, да, здесь, конечно, очень неприятна та тенденция, которая происходит. То есть, мне кажется, что еще, по-моему, 5-7 лет тому назад такого не было.
Спасибо, Павел Рассудов. Мы довольно много говорили о Роскомнадзоре, об интернете, о нашем негативном будущем. Но мы с вами, Игорь Александрович, журналисты, и вот я хотел бы задать, может быть, немножко побочный такой вопрос, но, на мой взгляд, важно. А что интересного вы могли бы отметить в сфере СМИ в последнее время? Вот что-то привлекло ваше внимание?
Из тех событий, которые произошли буквально недавно, это очередной шаг. Вниз ступенька такая, ведущая в ад, это, конечно, ТЭФИ. ТЭФИ 2017 – это, на мой взгляд, событие, которое стоит отметить, потому что, понятно, что раньше, в путинские времена, мы сейчас не берем 90-е годы, когда ТЭФИ возникла как главная премия, по сути дела, медийная в стране. Там были и славные, и бесславные страницы. И в путинские времена тоже награждали самых разных людей. Награждали людей, которых нельзя было награждать, но в то же время была вручена в путинское время, подчеркиваю, ТЭФИ и Ольге Романовой, и Мариам Максимовской, и фильм сравнительно менее 10 лет назад был награжден фильм, посвященный Политковской. То есть это все-таки были какие-то движения в правильную сторону, и ТЭФИ создавала определенный ориентир. Задавала ориентир. Да, это было сложное, противоречивое время, но тем не менее все-таки какие-то проблески правильных ориентиров были. Последнее ТЭФИ – это действительно событие, я бы сказал, такое антисобытие, потому что никогда в истории этой премии не была вручена, например, ТЭФИ за просветительскую программу человеку, который, сделал программу о том, что Земля плоская. Надо просто дальше уже премию, Нобелевскую премию мира надо давать ИГИЛу. Да, это примерно из этой серии. Никогда не было такого кошмара, как вручение ТЭФИ за лучшее интервью, лучшему интервьюеру Соловьеву. Соловьев интервьюер, это ИГИЛ миротворец.
Запрещенный в России ИГИЛ.
Запрещенный, ужасный, кошмарный ИГИЛ. С моей точки зрения, Соловьев такой же интервьюер, как этот кошмарный ИГИЛ, является миротворцем. Соловьев и ИГИЛ – это в данном случае примерно одно и то же. И это издевательство, это глумление над профессией, здесь можно сказать и «Вести недели», которым вручили премию, это глумление над профессией, это называние черного белым, в прямую так не было никогда. Это действительно серьезные руины, в которые обращает вот это квазипрофессиональное сообщество обращает профессию журналистов. Такого, вот такого позора, пожалуй, не было. Это серьезный шаг. На самом деле, ну, с моей точки зрения, может быть, это даже хорошо, потому что так вот все это телевизионное сообщество, вся эта вот тусовка телевизионная, она просто себя вот дискредитировала, она объявила себя врагом профессии. Вполне открыто. Ну, неплохо. С другой стороны, это действительно позор.
Спасибо, Игорь Яковенко. У меня еще вопрос тоже несколько косвенный по нашей теме к Павлу Рассудову. Ну, мы 7 октября были свидетелями очередной акции Навального, на этот раз без Навального и даже без его заместителя Волкова. Вот вам, как специалисту-интернетчику, на ваш взгляд, как вы не относились к Навальному, какую роль играет интернет в популярности Алексея Навального? Помогает он сильно ему? На этом зиждется его сила? Или как вы это видите?
Ну, естественно, у Алексея Навального просто нет других, никаких других способов донесения своей точки зрения до избирателей, кроме интернета. И, собственно, причиной такого репрессивного отношения к интернету с 2011 года российских властей, эта причина кроется в протестах 10-го, там, зимы 10-го, начала 11-х годов, когда интернет стал не только местом выпуска оппозиционного пара, такой некой аналога такой коллективной кухни, на которой можно посидеть и посудачить, а стал еще и средством организации граждан. Поэтому сегодня люди на мобильниках получают практически там, 1 000 000 человек, которые подписаны там, на Алексея Навального или на других политических деятелей, уведомления о выходе новых видео, если вдруг что-то экстренное произошло. Именно это получилось собственно сделать и во время последней акции. Поэтому интернет сегодня, конечно, он является не только средством распространения, там, какой-то распространения информации, но и еще средством организации граждан, самоорганизации. Собственно, то, что мы видим в последние годы, когда множество активистов находят друг друга, помогают друг другу. И поэтому именно интернет представляет сегодня такую угрозу для существующего положения дел в России.
Спасибо, Павел Рассудов. Игорь Александрович, у нас осталось где-то минуты полторы. Вот я хотел бы, чтобы вы подвели какой-то итог. Вот на ваш взгляд, в этой борьбе за интернет, кто побеждает? Государство, общество, какие-то политические силы отдельные, лидеры вроде Алексея Навального? Как вы видите дальнейшее развитие в этой сфере?
Ну, знаете, в исторической перспективе здесь все просто. В исторической перспективе регресс, мракобесие проигрывает. Это очевидно. И в исторической перспективе, ну, конечно, вот весь этот путинизм мракобесный, он, конечно, проиграет. Это очевидно. Сроки объявлять этой победы и проигрыша путинизма довольно безответственно. Я думаю, что в значительной степени здесь история – это же не одноколейка, которая вот из прошлого в будущее с точно фиксированными станциями и временем отправления и прибытия. Здесь возможны варианты, возможны стрелочные переводы, развилки. И многое зависит от нас. Я думаю, что перспектива очевидна. Но вот конкретика, это зависит во многом от нас. Зависит от нашей смелости, зависит от нашей солидарности, от нашей решимости отстаивать свою точку зрения, в том числе и на Радио Свобода.
Последний, может быть, короткий вопрос. Путин пойдет на выборы и победит. И с интернетом, и с демократией в России станет хуже.
Я думаю, что поскольку у Путина нет никакой программы, и у Путина нет никакого видения будущего, кроме того, что он хочет остаться жив, хочет остаться у власти, что для Путина одно и то же. Жизнь и власть – это одно и то же для него. Поэтому прогнозировать что-то, то, что это плохо, то, что после 18 марта следующего года опять начнется какая-то вот очередная путинщина, это плохо, это очень печально. Но говорить о том, что это вот какой-то трэш, какой-то ужас, я бы не стал. Поэтому сухой остаток очень простой. Поживем, увидим, и будущее зависит от нас, а не от Путина.
Спасибо, Игорь Яковенко. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы говорили о Роскомнадзоре, о свободе и цензуре в интернете, о будущем развитии России. Нашими гостями были журналист Игорь Яковенко, предприниматель и общественный активист Павел Рассудов и правозащитник Павел Чиков. Вел программу Андрей Трухан. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».